Помните, мы исследовали с вами во время последней нашей встречи начало 4 главы. Духа Божия, духа заблуждения узнавайте так. Тот, который исповедует Иисуса, пришедшего во плоти, есть от Бога. Который не исповедует, не от Бога. Это первые 6 стихов 4 главы. Иоанн предвидит, что в церковь придут лжеапостолы, ложные учителя, и он объясняет простые такие правила, при помощи которых можно отличить дух истины от духа заблуждения. И как следует из этих текстов, которые мы с вами прочитали, быть христианином значит видеть образ Божий во Христе, исполнять заповеди Божьи, как исполнял Христос, и уповать на Христа, как на Сына Божьего. И тема эта продолжается. Мы прочитаем сегодня 7 по 12 стих и рассмотрим подробно этот отрывок. «Возлюбленные, будем любить друг друга, говорит апостол, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Этот новый раздел начинается словами «Возлюбленные, будем любить друг друга». Эта тема, этот призыв проходит через все послание, и мы время от времени слышим его на страницах послания Иоанна. Например, во второй главе мы читали «Но притом новую заповедь пишу вам». Что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма уже приходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. А кто любит брата своего, тот пребывает во свете, говорит Иоанн. Или в третьей главе не единожды встречается этот призыв к любви. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. 11 стих. 3 главы, или 18 стих этой же главы. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной», или 23 стих. «А заповедь его есть та, чтобы мы веровали во имя Сына Его и любили друг друга». Иоанн, вообще как писатель библейский, как евангелист, отличается от других библейских писателей этой темой, темой любви. И это призыв исполнять новую заповедь. Мы встречаем первый раз на страницах Евангелия, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую, говорит Спаситель, даю вам, да любите друг друга, как и я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Почему же эта тема здесь снова и снова возникает на страницах послания? Конечно, этому есть много причин, но понятно, что не только характер Иоанна, помните, Иоанн среди других учеников выделялся как какой ученик? Да, как ученик, которого любил Иисус. Но и другие причины побуждали Иоанна писать о любви церкви друг к другу. Давайте мы немножко вернемся к евангельским повествованиям и посмотрим на труды Иоанна в Библии, с другой стороны. Помните, Евангелие от Иоанна заканчивается в 21 главе повествованием о том, как Иисус после воскресения встречается со своими учениками на берегу Галилейского озера. Между ними завязывается беседа между учителем и учениками. И в этой беседе Иисус говорит Петру о том, какой он смертью умрет. Он говорит, ты прострешь руки твои. На что Петр спрашивает, а Иоанн как? А Иисус говорит, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того ты? Он говорит Петру, иди за мной. И сказано дальше, что пронеслось слово между братьями, что ученик тот не умрет. Другими словами, ученик Иоанн, апостол Иоанн, проживет дольше всех из своих собратьев. И он не умрет мученической смертью, как умерли другие апостолы. И в этом смысле он наделен особой миссией, и во всех его трудах библейских, и в его Евангелии, и послании, и книге Откровения выделяется одна вот такая важная тема, которая эту миссию апостольскую подчеркивает. Апостол Иоанн как бы переходит из периода апостольской церкви, периода младенчества, периода чистоты, периода невинности, другой период церкви, истории, период церкви последнего времени, как называется, как об этом говорит Евангелие. Церкви, где уже не будет, или период времени, где не будет апостолов как авторитетов, говорящих от первого лица. Времени, когда церковь будет испытывать гонения, соблазны. Помните, как сказано здесь в послании Иоанна, о том, что последнее время настает, мы узнаем из того, что люди, соблазняющие церковь, придут, или антихристы, как он их называет. Иисус тоже говорит о том, что это будет в последнее время, или в этот период, после апостольский период истории церкви, соблазны и пришествия лжехристов и лжеапостолов. Так вот, Иоанну, может быть, в самом конце своей жизни дано увидеть этот новый период истории церкви, когда церковь, переживая или оставляя свое младенчество, встречается с искушениями и трудностями. И он описывает эти искушения и трудности, предостерегает о них на страницах своего послания, в своем Евангелии. В Евангелии подчеркивается постоянно мысль о том, что церковь здесь уже руководствуется не проповедью апостолов, а Духом Святым, который руководит церковью. И, наконец, книга Откровения, она целиком посвящена этому вопросу жизни церкви в последнее время или время после апостольский период. Так эта книга Откровения и начинается. Иоанн говорит в первых строках, что «показал мне свидетель истинный и верный, чему надлежит быть вскоре, что последует за этим апостольским периодом». И пятая глава, например, описывает четыре всадника. А четыре всадника или четыре коня, если читать книгу пророка Захарии, собою знаменуют вестников к церкви обращенных. И вы помните, первый какой конь? Конь белый, и дан ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. И символизирует собой чистоту апостольской церкви. А последующие кони что с собой несут? Конь рыжий, ему дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга люди. Вороной конь, весы как символ голода, и бледный всадник, которого сама смерть. Это вот последующие периоды за апостольским историей церкви. Периоды, когда церковь теряет свою первую чистоту, первую свою любовь, когда входят в нее ереси, соблазны. И Иоанн особенно обеспокоен, как устоит церковь в этот период времени. Поэтому Евангелие от Иоанна, первое и послание Иоанна мы должны читать с этой перспективы, с перспективы видения начала новой эпохи, эпохи в истории христианской церкви. Последнее время, время начала, начальный период которого застал Иоанн в своей жизни, придут антихристы. И важнейший вопрос и лжеучителя является вопрос о развлечении правды и неправды. И если в предыдущем отрывке, который мы с вами читали в 4 главе, таким вопросом развлечения является исповедание веры в Христа, пришедшего во плоти, то здесь речь идет о любви как признаке истины. Как сказано, любящий рожден от Бога и знает Бога. У нас есть такая поговорка с вами. Яблоко от яблони недалеко катится. И по, наверное, яблоку, которое вы находите под деревом, можно определить сорт, да, и яблони, на которой она росла, и найти эту яблоню. Точно так же Спаситель говорит о плодах. Берегитесь лжепророков, или учит, как отличить ложного пророка от истинного. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам как? В овечьей шкуре они выглядят как правильные пророки, как истинные пророки, но внутри суть хищные волки. Но как же узнать их, как же отличить, как же заглянуть под эту шкуру? Спаситель говорит, по плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. И вот этот дух Антихриста, дух противника Христа, он проявляется не только в ложном исповедании веры, но и в духе нелюбви или в духе ненависти. Помните историю путешествия Иисуса в Иерусалим? Она описана в 9 главе Евангелия от Луки. Иисус со своими учениками, апостолами путешествует в Иерусалим через самарийские селения. Это самый короткий путь из Галилеи в Иерусалим через плато Самарийское. И традиционно самаритяне неприветливо встречают иудеев, которые путешествуют в Иерусалим, и не принимают его на ночлег в одном из селений. И видя это, ученики Иаков и Иоанн говорят, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь с неба сошел и истребил их?» И они вспоминают при этом пророка Илию, который сделал что-то подобное. Но он, обратившись с ним, сказано, запретил им и сказал. Что он им сказал? Он сказал очень интересные слова. «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий не пришел губить души человеческие, а спасать». Дух не Христов или Дух Христов проявляет себя в делах ненависти или в делах любви. В данном случае ученики проявили совсем не Дух Христов, когда хотели уничтожить самарийские селения, не принявшие их. Поэтому тема любви или призыва любви послания Иоанна – это вовсе не как бы признак сентиментальности самого апостола, который был любимым учеником, а это важный критерий определения истинности Духа проповедующего. Дух ли Антихриста за ним стоит или Дух Христов? Потому-то апостол и говорит здесь, в 7 стихе, «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Это является доказательством его правоты. И в 8 стихе он продолжает. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Как мы с вами уже говорили, апостол Иоанн есть апостол последнего времени. Времени, когда церковь теряет свою чистоту, когда в нее вкрадываются лжеучения, когда церковь или ее члены искушаемы пойти на определенные компромиссы с этим миром. Она находится под влиянием заблуждений, царящих в этом мире, которые, в общем-то, маскируют себя под библейское учение, под христианство. И в утверждении о Боге, как Боге любви, как здесь сказано, потому что Бог есть любовь, видно противодействие одному из этих лжеучений или заблуждений, которые в церковь пытались проникнуть. Смысл одного из таких характерных заблуждений, которое, в общем-то, церковь не преодолела, если говорить в общем, в тех или иных деноминациях, не преодолела до сих пор, это такой взгляд на мир, который раздвоен как бы на два начала. И в основе мироустройства, характерного для этого заблуждения представления, заложены два начала – добро и зло. Они как бы изначально Богом созданы. И присутствует всегда в жизни человека. Зло, с точки зрения этого заблуждения, так же естественно, как и добро. Смерть так же естественно, как и жизнь. В мире и в человеке постоянно происходит добро и зло, которое, в общем-то, от нравственного выбора человека совсем не зависит. Он как бы является заложником этой борьбы. И в нем побеждает то одно начало, то другое начало, как день сменяет ночь, ночь сменяет день, как тьма сменяет свет и наоборот, или лето сменяет зиму. И вот в этом представлении, которое проникало в церковь, как бы заложен такой пессимизм. Зло, смерть, страдания надо воспринимать как что-то естественное, как данность, с покорностью и обреченностью. И в этом смысле человек свободен от нравственного выбора. Ну, что происходит в его жизни, то происходит. Потому что добро никогда не победит зло, и зло никогда не победит добро. Ну, можно много говорить об этом заблуждении. В частности, оно в начале III века выразилось в таком движении, как манихейство. И большое очень влияние оказало на историю христианской церкви. И вот в словах, в этом призыве апостола к любви, в этом утверждении его, что Бог есть любовь, слышится противодействие этому заблуждению. Здесь он как бы проводит ясную черту между правдой и неправдой. Он говорит, что зло, страдание и смерть неестественны, что Бог не сотворил зло наравне с добром, не вдохнул в людей ненависть наравне с любовью, что мир, сотворенный Творцом, изначально добр, как сказано в книге «Бытие», и вот все хорошо весьма. И что зло на самом деле – это не замысел Божий, а это результат греха, результат поломки, результат тайны беззакония, случившейся в этом мире. Поэтому апостол призывает христиан или членов Церкви Христовой делать выбор, не быть равнодушным, не быть индифферентным по отношению к этой борьбе между добром и злом, но делать выбор в пользу добра и любви. Будем любить друг друга, говорит апостол, потому что во Христе побеждает добро, свет и любовь. И далее апостол говорит, любовь Божья – это любовь открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили через Него жизнь. Бог есть любовь, провозглашает Иоанн на страницах своего Евангелия, своего послания. И это не просто очередное учение очередного учителя, которых множество в этом мире сменяли друг друга. Христианство – это вообще не учение, а это откровение Божьей любви в Иисусе Христе, который пришел во плоть. Он любовь Божию явил нам, как здесь сказано, открылась любовь Божья нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Евангелие – это не учение, это откровение Божьей любви. Спаситель, как это записано в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 38 стихе, призывает верить не словам Его, а жизни Его. «Верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». В центре веры нашей Христос, Сын Божий, пришедший во плоти. Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Жизнь через Него. И здесь снова акцент на важности веры во Христе, во Христа, который во плоти пришел. Не рождение божества, как верили язычники, или нового пророка, или учения, но явление сущности Всевышнего в мире зла. Бог есть любовь. Послал Сына Своего, чтобы мы получили жизнь. Бог явлен в Иисусе как ответ на этот вопрос, который будоражил людей того времени, о добре и зле, жизни и смерти. Этот вопрос и сегодня актуален для человека. Естественно ли зло и смерть для мира? Когда мы смотрим на современный мир, то, наверное, к этому выводу легко прийти, и, наверное, большинство людей готовы смириться с этим. Миллионы лет эволюции – как поедание слабых сильными, тысячелетия истории, как поедание слабых народов сильными. И на фоне этого всякий смысл жизни теряется, и любовь становится как бы уделом слабых. Но в Иисусе мы получаем ответ на вопрос о добре и зле. Бог есть любовь. И в конце концов, любовь и добро в этом мире зла – в этом мире темных сил восторжествует. И это наша, и на этом наша вера с вами сосредоточена. Любовь и жизнь становятся во Христе целью и смыслом мира. И для того Бог и посылает в мир единородного Сына Своего, чтобы победа эта свершилась. И 10 стих еще глубже идет. Но любовь в том, что не мы возлюбили Бога. Сын Божий пришел в этот мир не для того, чтобы любимчиков своих спасти, как это делаем мы с вами, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Это высшее доказательство любви. Жизнь за грешника без всякой выгоды и отдачи с его стороны. Инициатива спасения от Бога исходит, а не от человеков. В этом является, как бы, является собой вершину любви Божией. Помните, в книге Откровения, в 13 главе, 8 стихе сказано об Агнце, который заклан с какого времени? От создания мира. План спасения был Богом претворяем тогда, когда люди еще и не помышляли о примирении с Богом, тогда, когда они не искали Его. И когда мы читаем этот 10 текст, что Божья любовь явилась к тем, кто еще Бога не искал, и что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, мы находим ответ на многие страхи наши. Страхи о неуверенности в спасении, о неуверенности в Боге, неуверенности в Его любви. Спасение делами, кажется, и рождается из этой неуверенности в Божьей любви. Человек пытается заслужить Божью любовь. И если посмотреть на историю христианства, то такие явления, как монашество, аскеза, законничество, которые проявляют себя в той или иной форме, в те или иные эпохи, исторические развития христианства, кажется, и коренятся этой неуверенности Божьей любви. Нам кажется, нам с вами кажется часто, что мы что-то недоделываем для того, чтобы Божью любовь заслужить. Может быть, мы недостаточно молимся, корим себя за это. Может быть, мы мало читаем Библию, мало посвящаем времени духовным размышлениям, не то едим, недостаточно жертвенны. И можно перечислять и перечислять те причины, которые приводят нас, может быть, к таким печальным выводам. Конечно, все это важно для духовного роста. Все это важно, чтобы нас немножко изменить. Но это не может изменить Бога. Потому что сказано, что план спасения Он приготовил еще до того, как мир существовал. И не мы возлюбили Его, сказано, но Он возлюбил нас. И что может быть сильнее той жертвы, которую Он принес? И какие могут быть еще сомнения в Его любви? Он первый. И наше послушание или наш духовный рост является только ответом, а не причиной Его любви, на Его любовь. И апостол говорит в 10 стихе, «послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». И этой фразой, которая несколько раз встречается в Новом Завете, он возвращает нас к жертве повинности, которая совершалась в Ветхом Завете за неумышленный грех. Жертва умилостивления. Для того, чтобы умилостивить или склонить на свою сторону Бога, сделать Его расположенным, благорасположенным человеку. Подобная практика существовала и у языческих народов, которые не верили в милость своих богов и пытались умилостивить их всякого рода жертвоприношениями. Но мы знаем, что жертвы, которые приносил Израиль, они в этом смысле отличались от языческих, потому что сами по себе не были призваны к умилостивлению Бога, они лишь указывали на жертву истинную, жертву умилостивления, которую принесет Спаситель. И об этом послание к евреям мы недавно с вами исследовали, очень подробно говорит. Итак, послал Сына Своего в жертву умилостивления за грехи наши. Доказательство любви или милости в том, что Он Сам принес жертвы, но не ожидает жертвы от нас. Или наши жертвы, наше служение является не более чем откликом на то, что Он сделал для нас. но вовсе не способом расположить к нам Бога. Он расположен к нам, как мы уже с вами говорили, еще задолго до того, как мы ощутили нужду в Божьей милости, Божьем прощении, Божьем принятии. Апостол продолжает 11 стих. «Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Логическая цепь рассуждений продолжается. Если так возлюбил нас Бог, то эта Божья любовь не может остаться без отклика. Мы не можем остаться равнодушными этой Божьей любви. В этом смысле неправдой будет сказать, что Бог, если Бог возлюбил нас, то Он не ожидает от нас никакого ответа, никаких дел. Напротив, Он ожидает от нас ответа дел наших, ожидает от нас отклика на дело Его любви. Мы, как говорит апостол, должны любить друг друга. Должны. Не всем это слово нравится, но здесь так и написано. Мы должны любить друг друга. Помните, как говорит апостол Иаков, вера без дел мертва. Поэтому мы должны творить дела, доказывающие нашу веру. Точно так же и вера в Божью любовь мертва, если мы во имя этой веры добрые дела не творим. И мы с вами хорошо знаем, что в истории христианства христианство ассоциируется не только с религией, но с делами любви, и так было всегда. Например, миссионеры – это не только проповедники, и не столько проповедники, сколько учителя, которые несут свет просвещения, или медицинские работники, которые несут служение исцеления, или социальная работа и так далее. И церковь не только проповедует, но и служит делами любви, не только внутри себя, но и этому миру. И если идти дальше, то мы с вами обнаружим, что вся система социальной защиты и помощи выросла из заповеди любви, которая заповедана была еще в Древнем Израиле, и которую Спаситель поднял на новую высоту, показав пример истинной и подлинной любви. Наконец, 12 стих. Сказано, что Бога никто никогда не видел. Первое утверждение делает Иоанн, опять же, продолжая логику своих рассуждений о том, какой должен быть отклик, наш отклик на Божью любовь. Иоанн здесь говорит о Божьей любви, которая как бы открылась во Христе. Цитирует почти то же самое, что он писал в Евангелии, в своем Евангелии, 1 главе, 18 стихе. «Бога не видел никто никогда, но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он, как сказано, Он открыл или явил Бога». И то же самое ожидается от церкви. Мы, церковь, являемся посланными в этот мир для того, чтобы стать откровением Бога для людей, живущих в этом мире. Как говорит Иоанн, Бога никто никогда не видел, мир не видел Его. Но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и становится таким образом видимым для этого мира, видимым для людей этого мира. Принцип отношений построен не на конкуренции, не на вражде, не на том, что сильный притесняет слабого, но на милости, любви и прощении. И этот образец поведения, образец построения отношений и является самой, наверное, яркой и громкой проповедью о Боге. Не столько слова, сколько сама жизнь. Есть разница между религией как учением, и мы это с вами хорошо знаем, религией как теорией, как поклонением, как культом и живой верой, в которой виден Христос. Христос может быть только в голове, но надо, чтобы Он был не только в сознании нашем, в голове, но и в сердце, чтобы Он был двигателем нашей жизни. Наш век человечество стремится к знанию, в том числе и к духовному знанию. Мы сегодня ничем не ограничены, и как по меткому выражению, духовные книги почти как осенние листья кругом. нас. И мы легко можем найти любую книгу и углубиться в понимание теологии или богословия. Но наше знание о Боге может остаться только умозрительным, только теоретическим. И вот в этом умозрительном знании о Боге как раз и были сильны лжеучителя. Они знали, как в истину встроить слова лжи. И, может быть, неопытному человеку было трудно их распознать. Но Иоанн говорит, истина открывается не только в красивых и правильных словах о Боге, но в Его пребывании в нас. Как апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И это является самым сильным доказательством правоты Церкви в этом мире. Итак, давайте мы подведем итог нашим рассуждениям, основанным на этих нескольких текстах из первого послания Иоанна. Мы с вами говорили о том, что апостол Иоанн занимает особое место среди всех других писателей или авторов, которым Господь поручил слово свое записать. У него была особая миссия. Он захватил период, который выходил за пределы апостольской церкви. Он захватил период истории церкви, который в Евангелии называется периодом последнего времени. И Иоанну было дано при жизни увидеть, что будет в это последнее время, заглянуть и увидеть те опасности, которые ожидают церковь не только извне, но и изнутри. Придут лжехристы, лжеапостолы или антихристы, и как узнать их? Иоанн озабочен этой проблемой и постоянно снова и снова к этому обращается на страницах своего послания. И говорит здесь, кто исповедует Христа, пришедшего во плоти, тот есть от Бога, во-первых. Во-вторых, он говорит, кто исповедует Божью любовь к человечеству, которая явилась во Христе, пришедшей во плоти, тот также от Бога. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. И в-третьих, кто в своей жизни являет Божью любовь, тот также от Бога. Если любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И все вместе это создает такую цельную картину неподдельной проповеди, неподдельного явления истины Божьей в этом мире. И пусть Господь поможет нам каждый день своей жизни обретать вновь и вновь в своем сердце Христа, являть Его этому миру не только в словах наших красивых, но и в образце нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что в этом мире Господь наш Иисус Христос явил Тебя невидимого и вечного Бога. Господи, Ты в Иисусе Христе явил нам свою вечную любовь. И мы хотим, чтобы Ты научил нас той же любви друг к другу, дабы правда о Тебе, истина Твоя была явлена миру этому не только в наших словах, но и в нашей жизни. Во имя Христа просим. Аминь.